Отцы предупреждали, что иногда бывает так, что не так страшен бывает сам грех, как та печаль, которая рождается от этого греха. И тогда погибель двойная. Вместо того, чтобы раскаяться в грехе, просить Господа о милости и с надеждой продолжать трудиться дальше, по тому принципу, как отцы и сказали, упал – вставай. Не валяйся в грязи дальше. Не будь свиньей, которая сначала один бок измажет, а потом и другой бок измажет в грязной луже, и морду всю перемажет. Это же дело свиней. Они там находят для себя что-то приятное. Видимо, теплая вот эта вот грязь, она как-то, видимо, приятна их шкуре. Но нашей душе не должна быть приятна грязь. Мы должны не более мазаться в печали, в отчаянии, в самоедстве, а отрекаться и от того, во что мы попали, во что затянул нас бес. Мы не должны с вами думать, что можно разом достигнуть совершенства. Мы не должны никогда думать, что можно разом избавиться от грехов. Мы не должны так думать, что немедленно кто-то и быстро побеждал свои страсти. Никто из святых отцов, став святыми, не прошел этот путь моментально, мгновенно. Все они трудились десятки лет, 10, 20, 30, 40 лет до достижения вот того уровня святости, в котором мы находим их в житиях святых. Мало того, мы знаем тяжелейшие, ужаснейшие примеры, когда падали уже подвижники известные, великие подвижники, которые достигали уже немалых высот духовного состояния. И Господь не запрещал тому быть, чтобы бесы втянули их в какие-то падения, в погибель даже, потому что свобода человека сохраняется. И как бы ни была велика благодать, действующая в человеке, свободу благодать не отбирает. Благодать укрепляет свободную волю человека, чтобы человек охотнее избирал добро, крепче держался добра, но не лишает свободы человека полностью. Подобно тому, как единица, он бы не пал, если бы не был свободен. И Адам и Ева не пали бы, если бы не были свободны. Но мы же знаем эти ужасные трагедии. Деница, сияющий архангел, Херувим, если точнее говорить, то есть один из высших ангелов, Херувим. Но как же он-то пал, когда был наделен такими дарованиями, когда достиг, практически не достиг, имел от Творца совершенство, не приложив к этому никакого усилия. Сразу был сотворен таким. Вот свободная воля. Ответ, разгадка только в одном. Свободной воле, которую Господь наделил свои творения разумные и ангелов, и человека. Итак, используя дар свободы неправильно, Деница пал и превратился в дьявола. А следом за ними треть ангелов отпали тоже по своей свободе. Кому они могли поклоняться? Могли остаться в верности своему Творцу, как две трети ангелов. Нет. Их поступок Деницы соблазнил. Он им понравился, он их увлек. Потом тому, как если рядом с нами живут люди, которые бесстыдно и безостенчиво грешат, и благодаря этому достигают здесь на земле каких-то успехов, славы человеческой или материального достатка и благополучия, это соблазняет нас. Даже нас, христиан, которые должны бояться греха. Но вот побеждает в нашей свободе ложное влечение к земному. И мы уступаем действию страстей, уступаем помыслам, уступаем ложным чувствам сердца и тоже согрешаем. Но при этом самым страшным последствием греха будет отчаяние. К чему привело отчаяние Иуду, мы сами должны помнить. Если бы Иуда, осознав свою вину, пошел и раскаялся прямо в ногах у распятого Христа, пойманного и распятого за его предательство, или, так сказать, благодаря его предательству Иудиному, вот там у ног у креста раскаялся бы и просил бы прощения, то получил бы его, непременно бы его получил. Подобно тому, как и апостол Петр, самый горячий и любящий из всех учеников, который клялся и божился: «Господи, если все тебя предадут, то я-то не предам». И был предупрежден Господом. что трижды нынче отречешься. Трижды. И как бы эти слова в одно ухо влетели у Петра, в другое вылетели. Прошло совсем немного времени, несколько часов, и все это случилось. Вот так действует на человека страх. Страх за свою жизнь. В тот момент, когда Петра начали допрашивать с пристрастием, вот ты ведь один из них, служанки, удалось его узнать. То страх за свою жизнь заставил его сказать: нет, ты ошиблась. Потому что если бы он сказал: да, я один из них, тут же бы поймали и все то же самое сделали бы, что со Христом. Вот как. Свободная воля, неукрепленная еще благодатью, при всей горячности апостола Петра, при всей его искренности, человеческой любви и преданности, как она в одно мгновение перевернулась через страх за свою жизнь, как она превратилась в предательство. И трижды отрекшись от Христа, апостол в последующем, после воскресения Христова, получил возможность трижды загладить свое отречение простыми словами: «Люблю тебя, Господи». А когда два раза ответил на вопрос Христа, а Христос зачем-то третий раз его спросил, тогда апостол как бы понял, в чем дело, что троекратное его отречение сейчас требует троекратного заглаждения. И третий раз он уже сказал по-другому. Он сказал не просто: «Люблю тебя, Господи». «Ты все знаешь, Господи, как я люблю тебя. Как люблю? По-человечески люблю. И по-человечески в минуту страха отрекаюсь». Вот оно действие человеческого естества, неукрепленное благодатью. Ну что говорить, благодатные святые, в которых явно была благодать, даже у них свобода не отбиралась благодатью. Даже они в любую минуту своей жизни могли сделать какое-то страшное преступление и упасть. И также дойти до отчаяния, подобно Иуде, который не поверил в милосердие Господа, пошел и удавился. Совершил грех, который уже никак, ничем не может быть заглажен. Дно ада. Итак, вот мы с вами, когда впадаем в грехи, уже не смертные грехи, но когда еще действие страстей в нас совершенно очевидно, по необходимости проявляется, потому что мы жили столько лет во грехах, столько лет развивали свои страсти, как могут не действовать в нас страсти? Такого же не может быть. Это действие преодолевается годами, десятками лет кровавой борьбы, распятием себя на кресте Христовых заповедей. Как можно требовать от себя совершенства, когда мы только что пришли к вере? Это наш наивный взгляд, навеянный нам с левой стороны, бесами. Они порой заставляют нас заедать себя за такие грехи, которые уже не являются смертными, и которые по немощи, по необходимости, по хитрости злых духов, по каким-то обстоятельствам все равно из нас вылетают. Да что нам про себя говорить? Святые жаловались на то, что в некоторых случаях простительные грехи, то есть такого качества грехи, которые носят простительный характер, как объясняет святитель Игнатий, они не разлучают человека со Христом, не разлучают такие грехи. Если человек осознал этот грех, не тяжкий грех, раскаялся в нем немедленно и с верою принял в молитве от Господа прощение, остается в нем благодать в этом человеке. И не отпадает человек от Христа, и не отторгает такого Христос. Поэтому нам с вами нужно с них учиться, от них, от святых. Если они были так терпеливы в этой борьбе, как Господь и говорил, претерпевший до конца вот в этой борьбе, все вытерпевший, и падение краткосрочное, и отступление, тот спасется. Остается нам непонятно, почему же Господь не давал полного освобождения, полной чистоты своим святым здесь на земле. Почему? Почему здесь не может никто из святых людей на земле достигнуть полного райского состояния? Помните, как Господь и говорил об Иоанне Крестителе: на земле он выше всех рожденных женами. А в Царстве Небесном любой выше его. Почему? Потому что здесь на земле сохраняется действие естества. Здесь на земле даже у величайших подвижников сохраняется тончайшее проявление страстей. Причина в чем? Полного очищения Господь на земле не дает. Вы знаете эту причину? Вот эти малейшие падения, малейшие уклонения, они позволяют удержаться в состоянии нищеты духа. Когда человек видит свою немощь до самого конца жизни, когда человек боится падения до самого конца, до последнего вдоха, так, чтобы не родилось в сердце самомнение, превозношение, самодовольство. То есть вот сохранение этих мельчайших немощей, сохранение в них немощи уберегало их от падений в самомнение, в прелесть, в погибель. Вот где замысел Божий. Поэтому они не отчаивались, но все время, видя вот эти свои недостатки, сожалели о них, просили у Господа милости и всегда ее имели. А сокрушение сердца и нищета духа никогда в них не растворялось. Потому что, как говорит святитель Игнатий, нищета духа – это основание лестницы, которая возводит на небо. Если основание у лестницы выдернуть, вся лестница падает. Вся лестница добродетелей евангельских блаженств рухнет. И находясь даже на последней ступени, легко можно упасть, потеряв первейшую добродетель, с которой начинается восхождение на небо, потеряв нищету духа. Вот, оказывается, где тонкости духовных законов. Поэтому мы с вами, находясь еще на первых, самых начальных опытах христианской жизни, мы никак не имеем права требовать от себя полного безгрешия, какой-нибудь там совершенной святости, совершенного отсутствия грехов. Если у нас вдруг прекратятся грехи, мы как должны отреагировать? Говорить: слава тебе, Господи, что я не такой, как эти все прочие грешники. Видите, как фарисей легко рождается в нас. Легко осудить всех. Я же больше не грешу, а они грешат. А кто-то из современных подвижников очень мудро сказал: за что ты осуждаешь брата своего? За то, что он грешит не так, как ты? Вот и все. Вот так вот удобно смириться. Он грешит такими грехами. Если я знаю свои грехи, я вот такими грехами грешу. Чем я от него отличаюсь? Названием грехов? Всех нас ждет вот одно и то же место, к сожалению. Грешим же, только надо знать свои грехи. А когда человек вдруг загоревал о том, что грехов больше не видит, все, началась ложная праведность. Опасный очень этап, опасный очень момент. Бесы совсем не дураки. Это война, и они на этой войне применяют свою военную тактику. Ушли в засаду, на время скрылись. Грубых грехов больше нет, бес не затягивает грубые грехи. А грехи в тонком действии чувств человек еще не видит. В помыслах еще не научился различать. И вот безгрешным стал, мнимым праведником. Вот тут начинается трагедия. Христиане настоящие, они начинают волноваться, сразу переживать, идут и начинают всех дергать за рукава. Всех. Что со мной случилось? У меня грехи кончились. Объясните. Докажите мне, что я не святой. Как мне понять, почему, куда девались мои грехи? Это бывает тогда, когда человек сидит долго, с листом бумаги и с ручкой, и чего пытается сделать? Готовится к исповеди. Готовится к исповеди. Нет грехов. Смешной, наивный факт, но тем не менее, мы же все через это проходим. Если у нас нет правильного понимания духовной борьбы, нет аскетических знаний элементарных, то мы не знаем, где теперь взять грехи. Пропали. Ну вот так, давайте посмотрим на рисунках, хотя бы посмотрим, что происходит с нами, с нашими душами, когда мы делаем попытки прийти к вере, и как тут бес очень хитро и лукаво бывает нас обманывает, и что мы должны знать, чтобы не печалиться и чтобы не смущаться, когда вдруг у нас происходят эти первые опыты изменений, святости. Вот ложной святости. Вот нарисуем систему координат. Я забыл это. Из какого предмета? Не помните? Алгебра, да ведь? Мне тоже помнится. Вот так, мне кажется, графики в алгебре рисовали. решил вспомнить школьный курс для того, чтобы нам с вами как-то полегче понять. Значит, вот система координат, знакомая нам, здесь, по этой оси, благодать. Видите, ее нужно стяжать, приобретать. Чем дальше, тем больше, да? Здесь, по этой оси, христианские дела. Мы же должны их больше делать, да, ведь? Вот как бы в совокупности, в исполнении Христовых заповедей, постепенно как-то должна обретаться благодать. То есть должен был какой-то, должен быть какой-то график движения туда вверх, к спасению, в Царство Небесное. Вот мне даже помните, там вот так мы их обозначали. Первая четверть, вторая четверть, третья и вот эта четвертая четверть системы координат. Вот в этих вот трех четвертях вот проходит наше спасение. Вот здесь как-то, сейчас попробуем как-то это показывать, как-то мы начинаем свое движение, свою борьбу, а вот в этой четверти, в четвертой, ничего не бывает. Там никто находиться не может. Знаете почему? Потому что если мы христианские дела не делаем, они же вот отсюда начинаются, от ноля, сюда пошли, да? Если мы их вообще не делаем, живем в грехах, то у нас же не может быть благодати никакой, да? Спасительной благодати быть не может. Здесь действует на всех, на весь мир призывающая благодать Божия. Призывающая благодать, которая призывает любого, где бы человек ни жил, в любом конце земли, на любой точке света, на любом материке, в любой вере, в любой религии, действует на материалистов, на всех, действует призывающая благодать Божия, чтобы человек воспринял веру во Христа, чтобы человек, изучив веру, познал необходимость изменения жизни, исполнения евангельских заповедей и начал бы спасаться. Призывающая благодать действует на всех. А вот спасительная благодать, о которой мы хотим говорить, она не может действовать там, где нет хоть малейшего соответствия христианскому имени. То есть, например, здесь не могут быть во спасении, не могут быть иноверцы, не признающие Христа Сыном Божьим. Здесь не могут быть те, кто страдает лжеверием, в ересях пребывают. Они тоже не могут иметь благодати. Так учила всегда Церковь, и так нам надо держаться этого до конца. Здесь материалисты не могут быть никак. Поэтому вот эта вот четверть, она как бы у нас пустая с вами останется. Вот посмотрим первое состояние. Состояние вот таких вот у нас неверующих людей, грешников, которые еще не принимали веру во Христа. Это вот так, ходящие по кругу, вот в этой третьей четверти. То есть благодати тут никакой нет, потому что еще и веры нет, и никаких добрых дел христианских еще нет. Есть обычная человеческая жизнь. Она, может быть, соответствует какому-то уровню нравственности, какому-то уровню культуры человеческой. Но когда здесь нет еще веры во Христа, то и добрых дел действительных христианских пока еще быть не может. Мы можем совершать какое-то добро человеческое, земное, которое принято в обществе, которое общество может восхвалять, может награждать грамотами, медалями, превозносить человека. Слава человеческая, земная, но это не евангельское добро, не христианское добро. Это вот часть, это еще отрицательные дела. И это вызывает возмущение. Мы говорим, этот человек столько добрых сделал. Этот человек вот так потрудился для блага города, там, общества, страны там, или еще что-то. Если нет у него веры во Христа, то это добро не пойдет ему во спасение. Не пойдет. Здесь могут быть люди, которые вот максимально с человеческой точки зрения добро делают, лучшее, как бы они приближаются как-то, но в отрицательной плоскости все равно находятся. А бывают совсем худые люди, отъявленные грешники, которые как бы в нижней части вот этой плоскости, у них минус совсем. Вот только так мы можем с вами различать здесь. Бывает иногда кто-то вот в человеческом добре, еще приподнимется вот так повыше, вот так. Философы были древние, говорят, которые как-то уже в своих догадках приближались к познанию истины, но так и остались в мраке неведения. Вот даже такое может быть, но это все здесь. Вот теперь давайте посмотрим то, что нам уже ближе. Мы же с вами уже пришли к вере. И нам надо уже смотреть то, что нам более подходит. Так, также точно систему координат рисуем. Вот сейчас мне уже нужна будет точность. Здесь у нас опять благодать, здесь дела христианские. И вот тот уровень, на котором мы с вами находимся в жизни, вот мы когда-то думаем прийти к вере, вот попытались, что ли, к вере прийти, как-то веру изучить. Так, ну вот так вот покажем. Вот наш такой уровень. Что-то о вере уже узнали, веру изучили и о каких-то христианских делах уже услышали. Пытаемся их делать, христианские дела. Часть, видите, вот сюда, в плюсовую сторону уже христианских дел мы уже зашли. А вот здесь еще у нас есть греховная сторона жизни. Вот это вот смертные грехи. Смертные грехи. А это вот страсти. Вот так вот мы живем в начале. То есть что-то мы о вере узнали, о заповедях что-то уже чуть-чуть услышали, краешком уха. Но тем не менее, мы еще не знаем законы аскетики, никто нас еще не учил страстям, имеется в виду, как их распознавать, в чем они проявляются, и никто еще нам не говорил, что бывают такие-такие смертные грехи. И вот на первом этапе мы с вами сочетаем вот эти вот вещи. И добро пытаемся делать, и зло в себе во все еще сохраняем. Вот как вы думаете, вот это добро, оно уже может быть принято Богом? Вот я специально рисую в нижних этих плоскостях, во второй и третьей четверти, до благодати еще далеко, смотрите. Призывающая благодать уже действует, она и действовала. Уже первые какие-то попытки христианской жизни человек предпринимает, но он еще далек от спасительной благодати. Потому что его еще тянет страшный груз еще тянет страстей и смертных грехов. С развитыми страстями и с действующими смертными грехами, когда они еще в человеке есть, и человек их не знает и продолжает делать, или может уже не делает по возрасту, но не раскаялся в них и даже не признал их еще до сих пор, никак нельзя к благодати прикоснуться. В этот момент, страшно даже сказать, мы дерзаем ходить на таинство. Бывает так, что люди, приходя в храм, вот находясь еще в таком состоянии, получают рекомендацию, и не от кого-нибудь, а от священников, быстрее начинать причащаться. Ходить в храм регулярно и причащаться. Существует такая новая идея, которая совершенно не соответствует учению отцов, что как будто бы ходи в храм и принимай таинство, и благодать тебя как-то исправит. Без борьбы, без знаний, даже без изучения основ веры. Даже оглашение люди не прошли, и никто не оглашал. Никто даже не объяснил основы веры. Человек не знает даже догматов. Символ веры стоит, поет во время литургии, а понять ни одного выражения не может из того, что там сказано. Объяснить никак не может. На попытку объяснить говорит неизвестно что. Говорит все вперемешку, и ереси тоже там есть. Итак, находясь в неправильных понятиях веры, в ересях, находясь в любимых страстях, не зная даже их, исполняя их чуть не как добродетели, пребывая в смертных грехах, человек уже начинает пытаться делать частично хотя бы какое-то добро, о котором он услышал и узнал. Благодати еще быть не может. Вот наши первые опыты, и бывают очень горькие плоды. Немало людей вот с этого момента срываются, уходят, потому что причастие в осуждении, оно только помрачает ум. Такой человек не только не просветляется, не исправляет свою жизнь, он хуже порой делается. Ему самому хуже становится, и он не стремится больше, не стремится. Хотя существует, еще раз повторюсь, такое ошибочное мнение, что если вот так вот человек будет ходить причащаться, то благодать как-то его исцелит и исправит. Вот дальше что происходит? Вот, наконец-то, человек узнал что-то более серьезное с точки зрения покаяния и смертные грехи исключил. Смертные грехи исключил, и добрых дел христианских начинает побольше делать. Смертных грехов, предположим, у него нет, если он узнал вот эту вот тайну и пресек их как самые страшные, смертельные, убийственные проявления в духовной жизни. Страсти-то остались. Страсти. Добрых дел уже побольше делает. Что здесь происходит? Здесь добро, смешанное со злом. Вот мы пытаемся вот это добро делать и уже понуждаем себя, но оно все смешано с ядом страстей. Потому что если мы борьбу со страстями не начали, то мы даже не видим и не понимаем, как эти добрые дела мы делаем на основании этих страстей. Свидетель Игнатий говорит, приводит очень хорошее сравнение. Пища, добрая, приготовленная пища, уложенная, красивая и украшенная на блюде, если туда только щепотку яда бросить, посыпать всю эту пищу ядом, то вся пища становится чем? Ядом. Вся пища становится отравой. Не может Господь принять. Не может. И здесь еще нет спасительной благодати. Вот это все про нас. Вот так мы, современные христиане, живем, если нет рядом такого руководителя, который бы все это с самого начала, еще с периода оглашения, не только вопросы веры бы нам рассказали, а вот сказали бы и о покаянии сразу. Вот в этом цикле, видеоцикл оглашения, мы попытались предложить именно такой подход, когда там не только сказано об основах веры, тоже с попытками что-то нарисовать, схематически как-то показать, чтобы простому человеку было легче это воспринять не только на слух, но и зрительно. Но говорим там об основах аскетики. Там рассказываем сразу в этом цикле оглашения о страстях и смертных грехах. Причина какая? Причина одна единственная, чтобы человек поверил в то, что он находится в погибели. Чтобы у нас не осталось сомнений, чтобы мы не думали, что мы спасаемся, что нам не нужен Христос, что нам не нужно покаяние, чтобы мы не думали, что ад нам не грозит. Чтобы с первых уроков, с первых занятий в человеке зародился первый начальный страх Божий. Страх от того, что ждет меня ад. И я не должен хотеть в ад, я должен бояться ада. Это та первая действующая сила, которая заставляет человека что-то менять в жизни. Отцы сказали, что он корень всех благ. Если не будет страха Божьего, не будет никакого движения вперед, не будет никакого спасения. Странно устроен человек. Будет труд мнимый, будет подвиг ложный, будут ложные добродетели, будет ложная праведность. Хоть что может быть? Мнимое, ложное. Но действительно у покаяния не родится. Итак, вот мы прокувыркаемся еще сколько лет. Неизвестно, есть ли мы еще смертные грехи исключим. Если со страстями хоть как-то начнем бороться, хоть что-то уже изучим, и начнется вот эта вот страшная борьба. Вот это бессилие на кресте, пролитие слез, пота и крови. Вот это не просто как бы сам по себе процесс, это процесс борьбы. Надо бы включиться в эту борьбу с начальных этапов. И вот если вдруг, по милости Божьей, человек в борьбе со страстями хотя бы немножко будет как-то продвигаться, то потом, может быть, такой человек достигнет вот такого состояния. Вот это, как бы вы это назвали это состояние? Вот он перешел за эту ось, положительное уже действие, вот по этой оси, благодать начинает действовать, уже явно. В человеке появляются первые признаки действия благодати. Вот это как бы вы назвали?
Обожение.
Нет, еще далеко пока. Там потом будем рисовать. Нищета духа. Вот я бы назвал, что это нищета духа. Вот здесь, если человек впервые приобретет вот эту добродетель, он здесь ее еще никак не мог иметь. Здесь только еще зарабатывается страх Божий. Здесь еще только появляется сокрушение сердца. И, кстати, от чего оно здесь может зародиться? От чего? Не только от знаний, а уже от страшного опыта борьбы. Когда человек пытается делать добро и видит, что ничего он его делать не может, все падает, падает и падает. Все время его добро смешано со злом. Здесь постепенно открывается ум у человека на свое состояние, на себя. Человек видит свою никчемность, видит окаянство. И вот это страх Божий и сокрушение сердца, которое рождается в этой ужасной борьбе, в постоянных падениях, оно постепенно вот зарождает в душе человека новое состояние, уже евангельское. Оно называется нищета духа. Его никак нельзя приобрести без этих кровавых опытов. Никак. Только опыт. Сама теория может дать только страх Божий, только первые попытки сокрушения сердца. Лишь только тогда, когда мы эту теорию начнем реализовывать в практической своей христианской жизни, вот тогда действительно сокрушится гордый дух, подсечется в нас вот эта самость. Я же не могу ничего, только нужны точные критерии. Вот в чем особенность. Нельзя это делать по своим понятиям, по своим меркам. По своим меркам мы хорошие и так. Видишь же, люди воспитанные, приличные, образованные, делающие добро человеческое, никогда семью не бросавшие, детей не предававшие, ну и так далее. Ну, есть такие люди. Самомнение только от этого рождается. А евангельское добро, оно другое. Оно по заповедям определяется. Поэтому нужно знать. Здесь нужны точные знания. Итак, смотрите, вот это она поэтапность. Если мы когда-то с Божьей помощью все-таки достигнем вот того, что наши действия, покаяние, сокрушение, попытки борьбы привлекут к нам такую благодать, что образуется первая добродетель нищета духа, вот мы здесь начали спасение. Реально уже. Здесь вступили реально в полосу спасения. Здесь начинает действовать благодать, которая открывает первое духовное состояние. Вопрос контрольный. Мы с вами каких духовных состояний ждем обычно в вере? Нищеты духа ждем? Утешение. Некоторые чудотворения ждут. Некоторые каких-то успехов ждут. Немедленного исправления себя. Добродетелей, высоких добродетелей. Говорят, смирение хочу приобрести. А почему? А потому что Бог гордым противится. А смиренным что? Благодать дает. Вот я, говорит, и хочу приобрести благодать. Но для этого надо стать смиренным. Вот я и хочу стать смиренным. Как? Вопрос возникает, как? Перед кем смириться? Перед батюшкой в храме. Ручки сложили, смиренные, послушные такие. Все прямо паиньки. Домой пришли, что с нами случается? Из храма некоторые выйти не успеем. И пошла уже у нас там с родными ругань, перебранка, на детей закричали. Осудили друг друга, в трамвай сели. Кто там это делает, кто-то то делает. И начались пересуды. Куда смирение девалось? Потому что это смирение ложное. Это образ смирения, показуха. А вот это вот состояние нищеты духа, это начало смирения. Никчемный грешник, никакого добра в себе не имеющий, никакого добра в себе не видящий. Если кто-то оскорбит такого грешника никчемного, как он отреагирует? Ему слово, он 10, как мы обычно. Злом за зло. А как он скажет? Приемлю достойную по делам моим, скажет. Он же грехи-то свои знает. Он же вот эти страсти-то свои все еще видит. Вот тут он их наелся, нахлебался. И тут они продолжают его еще донимать. Как он обидится? Да он не может обидеться. Он как разбойник, распятый справа на кресте, скажет. Да я это все заслужил. То, что мне сейчас сказали, это почти по голове погладили. Почти похвалили. Потому что я за мои грехи ад стоен, вечной муки. Скажет так нищий духом? Скажет. Если ей трудно говорить, то будет стараться так говорить. Приучать себя, так думать о себе. Вот новое состояние нищеты духа. Мы такие гордые, мы такие самолюбивые. Мы говорим, заплюют же все, ноги будут вытирать. Что за жизнь будет у тебя, человек? Чему они тебя учат? Есть такое возмущение? Чего в церкви? Народ, нам нужны патриоты, нам нужны такие вот строители светлого будущего, там еще что-нибудь. Мы не на это должны обращать внимание. Мы должны вспоминать, кто вот так себя вел, кто так реагировал. На оскорбления, на плевки, на избиение, на предательство. Кто так реагировал? Сам Господь Иисус Христос. С кого же нам пример-то еще брать, как не с Него? Вот оно смирение-то. Смирение в Боге. Потрясающе. А гордая тварь смириться не может. Безгрешный Бог смирился перед своими обидчиками, оскорбителями, оплевателями. Кто его избивал? И Иуду бы простил, и на крест пошел, и смерть принял. И еще когда на кресте висел, чего говорил-то о своих убийцах-то, как молился? Прости им отче, они не понимают, что делают. Вот оно, какая степень смирения. Смирил себя, апостол говорит, даже до смерти, и смерти какой?
прелестной. Ну вот она правда. Итак, вот, вот сюда мы должны с вами прийти. Вот здесь, на этом жесточайшем этапе, вот выхода сюда, вот в эту плоскость положительную, и проходит, собственно говоря, вот этот наш путь спасения. Если бы мы только знали эти этапы, ступени, и первый этап, и второй вот этот этап, и вот этот третий этап. Если бы кто-то нас вел или объяснял, или бы мы понимали, вот, вот только так можно нам приблизиться к благодати. И не должны мы ее искать в каких-то утешениях, в каких-то духовных радостях, в каких-то сладостях, как описано иногда в книгах, которые написали святые, находясь на высочайших ступенях духовной благодати. Они написали для того, чтобы кто будет достигать этих ступеней, чтобы они знали это. А не для того, чтобы мы в грязи вот в этой еще находясь, сразу бы искали действия благодати. И не такого вот, не нищеты духа, а такого, как совершенство святых. Вот здесь все-таки, хотя бы здесь и показывают, что здесь явно уже действует благодать, и первый добродетель появляется, здесь все-таки благодать невидимая и тайно действует. Потому что пройти этот путь без тайного содействия благодати, не явного, как здесь, когда уже нищета духа, а тайного содействия благодати, невозможно. Вот здесь нужно, особо нужно руководство. Здесь особо нужны советы и подсказки опытных людей или опытных отцов, пастырей, как бы это было нужно и как было всегда в церкви. Здесь особо нужно заступничество святых. Еще того, да, заступничество святых, как которых в жизни найти уже невозможно. Заступничество святых, которые в Царстве Небесном.
Поэтому иногда люди, читая труды святых отцов, особенно тех, которые учат покаянию, они так проникаются словами этих святых, что у некоторых создается такое ощущение, что читая вот эти наставления, он как бы попадает под руководство этого святого в жизни, до такой степени начинает доверять его словам, ну как живому человеку доверяет, который здесь рядом, который может словом своим утешить, только не тем словом, которое звучит в уши,
а тем словом, которое написано. Эту статью читал, сокрушился сердцем.
Ту статью читал, нищету духа начал понимать. Другую статью читал, в скорбях находясь, получил утешение в скорбях. Удивительно действуют труды святых отцов на ум, на душу человека. Итак, вот, вот здесь, на этом пути, нам не надо допускать ошибок. Здесь вовсю еще действуют страсти. Падения здесь вполне могут быть, но первое духовное состояние, важнейшее, нищета духа, как основание лестницы, ведущей на небо, здесь уже появляется. Теперь самый главный момент. А каково же было состояние святых? Чтобы мы с вами не соблазнялись тем, что мы впадаем в какие-то ошибки, и думаем, что все, мы все потеряли, все рухнуло у нас. Вот, наконец, предположим, вышли мы вот в это состояние, в котором, ну, как-то уже, значит, мы утвердились. Вышли из этих глухих минусов, утвердились как-то на положительных делах, которые соответствуют христианскому званию, дела христианские, уже какие-то заповеди пытаемся исполнять, и уже перевалили вот эту точку неимения благодати, уже приобретаем как-то первые добродетели. Как дальше идут и такие подвижники? Нам бы по простоте хотелось нарисовать. Смотрите. Ух! Ну все же, ты же в благодати уже? Ну в благодати же уже? А что он будет, туда-сюда вихляться, что ли? Вперед, со знаменем, с флагом. Если бы мы так не думали, мы бы не заедали себе за падение. Но мы же так думаем, видимо. Потому что за падение это падение, простительное порой падение, мы себя заедаем. Вот смотрите реально, что происходит. Так. Сейчас я дерзаю говорить то, что может вызвать соблазн. Кажется, святых оскорбляешь? Нет, вот прошу вас удержаться от такого суждения, не оскорбляю святых. Я постараюсь доказать, что это точно так было. Точно так было. Так, вот сейчас точность нужна.
Вот, посмотрите. Вот такие вот тут уровни есть. Так. Так. Вот мы христиане-подвижники. Вот мы уже добро делаем. Но страсти мы же не победили. Их же невозможно победить. Борьба с ними предстоит до самого конца жизни. Одновременно в этой борьбе человек не теряет благодать. Эта борьба ведется при управлении, содействии благодатью. При содействии благодати. Даже в том случае, если нет живого опытного наставника, который бы все это знал. Потрясающе вообще действует Господь, не оставляя своих нигде и никогда. При самых невероятных обстоятельствах, какие бы в жизни ни случались с нами. При самом как бы крайнем забвении о нас, наших наставников, духовников, при самой их там максимальной неопытности, забвении вообще аскетики, благодать не оставляет человека. Итак, смотрите, вот это уровень грехов, тяжкие грехи. Это вот по этой шкале, которая в дневнике кающегося, там жирным шрифтом, обычным шрифтом и курсивом. А это вот простительные грехи. Итак, вот эти подвижники, мы с вами, если мы достигли вот уже этого, мы еще вполне можем впадать в тяжкие грехи. Вполне. Надо их знать, надо их замечать. Что с ними делать немедленно надо? Изживать, прекращать не получится. Надо немедленно в них каяться. Немедленно каяться. А к концу недели, насобирав их на листочек, идти исповедовать. И не отчаиваться. Работать надо. Работать, не отчаиваться. Мало того, здесь множество простительных грехов еще будет, которые тоже надо знать. Если мы их за грехи признавать не будем, вот они здесь тоже указаны, хотя бы некоторые примеры, их намного больше, чем тут примеров. Если мы их за грехи признавать не будем, никакого движения дальше не будет. Некоторые говорят, что вы с людей требуете уже такого аскетизма? Никто не требует. Требуется только одно – грехи признавать грехами. Хотя они и простительные по силе их тяжести, но они же грехи. Их нужно грехами признавать, и в них тут же каяться. То есть сожалеть о них нужно. Мы представляем раскаяние в грехе как? Упал на колени, дерем себя за волосы, рыдаем, вопим руки к небу. Так представляем? Так бы надо каяться в смертных грехах. Человек говорит, я не могу в этом простительном грехе покаяться искренне, до глубины. Сожалеть можете? Сожалеть могу.
Вот и надо сожалеть. Сожалеть о том, что я так делаю, что я так сделал. Это и есть покаяние.
Это и есть вот та степень раскаяния в этом грехе, который, условно простительный грех. Он же не отрывает от благодати. Вот мы не можем в смертных грехах каяться так, как святые каялись даже в простительных грехах. У нас есть такая беда. Но при этом дело все во внутреннем сожалении, во внутреннем раскаянии. Итак, смотрите, хоть мы и туда еще вылетаем, и страсть у нас еще есть, но, смотрите, добрых дел и евангельских заповедей мы постепенно начинаем выполнять на каждом этом витке побольше и побольше. То есть здесь начинается постепенное формирование добродетелей. Чем более заповедей мы стараемся исполнять, чем более искренне их стараемся делать, тем более постепенно формируются добродетели, вплоть до вот каких-то там уже высоких состояний. Итак, вот уровень в этом состоянии. Затем, если эти колебания еще и есть, они обязательно будут, когда-то и тяжкие грехи на каком-то уже жизненном этапе духовном, и тяжкие грехи реже начинают проявляться. Или их уровень бывает такой, что они переходят простительное состояние, когда человек здесь же кается, сожалеет о грехе и тут же получает от Бога милость. Исповедует хотя их, все равно на исповеди называет их сожалением. Итак, если мы уже из области тяжких грехов постепенно выходим, то посмотрите, это нам дает возможность еще больше делать. Вот уже уровень наш. Вот сюда мы выходим. Еще больше делать более качественно, скажем, христианские дела, одновременно восторгаться нечем, превозноситься нечем, потому что этот-то у нас есть. А то еще и это сохраняется. Вот это нас уберегает от превозношения. Но вот это вот колебание, оно вполне возможно. Итак, вот теперь мы выходим на такой уровень, которого достигали святые. Вот здесь ничтожно осталось вот такое проявление простительных грехов. С нами несравнимо вообще. И качество их вообще ничтожно. Но чистота ума,
любовь к Богу, нищета духа, их смирение достигало такой высоты, что и вот это им казалось до такой степени ужасным, что они сожалели об этом более, чем мы в смертных грехах порой вот раскаяться не можем, когда вот такой уровень, но мы уже его прошли как бы на предыдущем листке. Вот это им помогало сохранять благодать, еще более устремляться ко Христу, еще более в покаянии трудиться. Посмотрите, еще что самое удивительное. Вот даже вот здесь, это какие? Как бы начальные христианские дела, которые еще являются слабенькими добродетелями. Не то, что несовершенство добродетелей, слабенькие добродетели. Вот это колебание, и им было тоже свойственно. Поэтому они сожалели не только об этих простительных своих грешках, и старые никогда не забывали, они вот здесь оплакивали несовершенство чего? Своих добродетелей. Потрясающее дело. Отцы, о чем вы плакали? Нам бы ваши слезы. Мы о грехах плакать не можем. Люди же говорят, сердце каменное. Одно дело грехов не вижу, плакать не о чем. Другое дело старое забыл. Не упражняется человек в самоукорении. А батя не помнит. Третий грешит тяжкими грехами и смертными еще. Не кается. Сердце камень. Да там, если дух лукавый управляет в этом сердце, откуда там покаяние возьмется? Надо его иссушить сначала. Вот той борьбой на предыдущем диске, если вернуть, вот той страшной борьбой, поэтапной борьбой со страстями. Итак, вот святые оплакивали даже несовершенство своих добродетелей. И так постепенно амплитуда уходила вот этих колебаний дальше и дальше в добродетели, меньше и меньше оставалось грехов, оставались только простительные грехи, о которых они также глубоко сожалели, зная их, и несовершенство добродетелей. И это возводило их на высшие степени совершенства, спасения, но если здесь уже заканчивалась их жизнь. Вот. Этот рисунок, надеюсь, должен нам доказать, что вот эти колебания туда в левую сторону, то есть уклонение по немощи в грехи, даже в некоторые тяжкого качества грехи, которые не являются смертными. Здесь очень важно, чтобы смертных грехов не было. Потому что, покажем еще вот такую деталь. Вот здесь человек на любом этапе духовного роста, он может рухнуть с любого своего положения, может рухнуть, уйти в глухой минус. О свободе мы уже говорили. С любого состояния человек может улететь туда, с любого. То есть свобода в данном случае не отбирается Богом. Поэтому допустить ошибку в любое время можем. Поэтому и нужно постоянное состояние нищеты духа, постоянное самоукорение, постоянный страх Божий. Только нищета духа удерживает основание лестницы, которая возводит на небо. Никогда никто из отцов не пытался приписать себе те достижения, те подвиги, которые с ними случались. Всегда они отдавали это Богу, всегда приписывали Богу. Вот это вот забвение своей немощи, забвение своих страстей, забвение грехов, забвение абади, оно мгновенно вводит человека в самомнение, мгновенно вводит в состояние прелести, а там бесу уже нетрудно столкнуть. Человек на краю пропасти пихнул, и человек полетел. Недаром мы с вами лестницу видим, икона лестница, обычно на книге лестница ее изображают, где подвижники взбираются, вскарабкиваются наверх, а бесы длинными палками с крючками их оттуда сдергивают, пытаются. И они летят, бывает. А там открытая пасть адова, да? Вот. Вот как раз вот это вот мы с вами должны помнить. Итак, чтобы сделать уже окончательный вывод, давайте мы с вами еще раз главный смысл сегодняшней встречи попытаемся подчеркнуть, что никаких крайностей у нас с вами в духовной жизни быть не должно. Мы должны знать эти крайности и должны от них уклоняться. Одна из самых опасных крайностей – это требование от себя немедленной святости, требование от себя немедленного совершенства. Если мы думаем, что уже не должны вообще грешить, мы заблуждаемся. Это ложное, ошибочное представление, навеяно нам бесами. Если же мы должны знать, как действует на нас грех, в какой форме он проявляется, и должны видеть грех, сожалеть о нем и каяться, то вот это и есть наша христианская работа. И отклонения в левую часть будут долго, но рассуждать о них нужно разумно, трезво. Это не причина для отчаяния, это не причина для самоедства. Потому что если только мы допустим самоедство, который уже фактически смертный грех отчаяния, тогда отступает благодать. У печали, у которой и отчаяние, и самоедство, это все признаки печали. У печали есть одно особое свойство. Вот, вот эта книжка, кажется, «Печаль», да, называется? Вот в этой книжке как раз говорится об этом, примеры приводятся такие, что печаль, как говорили отцы, обладает одним очень опасным свойством. Она отторгает человека от благодати совсем. И когда мы останемся без благодати, то что мы? В духовном плане мяч футбольный. Пинай нас туда-сюда, хоть куда. Везде полетим. И бесы так и будут пинать. Поэтому не будем делать себе худшее, если уж бес где-то поставил подножку, и мы все-таки упали. Будем вставать, отряхаться и двигаться дальше. Тогда и светиться нечему в нас, нечему еще светиться. Потому что единственный первый свет, который может быть в нас, как сказал святитель Игнатий, это покаяние с его первыми точными признаками. Любое другое покаяние, оно ложно. А первые точные признаки правильного покаяния – это страх Божий, сокрушение сердца, сожаление о грехах и даже новое состояние духовное – нищета духа. Нищета духа. Вот оно, первое духовное правильное состояние уже. Это уже не только признак правильного покаяния, а состояние правильное. Это начало смирения. Это первая ступень евангельских блаженств. Вот так, но настолько это важно. Поэтому, говоря о крайностях, в поисках середины, не будем забывать, что не падать мы не можем, святыми стать сразу никогда не можем, но обязаны трудиться с упованием на Господа.